Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать. И начинается вечерняя программа моя, которая называется «Гонопольская правда», дайджест новостей и мнений. И интересно, почему в четверг итоги понедельника? Что-то админ напутал? Ну, мы потом исправим, неважно. Значит, сейчас ровно секунду. Ага. Значит, начинаем нашу программу. И вот 265 человек. Дайджест новостей и мнений. Тут в основном мнение. Ну что, давайте здороваться, и после этого всякая разная информация. Все, ребята, я понял. Значит, не понедельника, а четверга. Все понятно. Привет из Ростова. Ивано-Франковск, с вами плюс 33 градуса. И это вечером, вы понимаете? Ну, тяжеловато. Ростов-на-Дону плюс 28. Привет из Ростова. Трохи, значит, немножко отпустило, но все равно очень жарко. Сегодня я опубликовал статью дня. Это статья дня. Фактически называется «Россия – враг Израиля». И почему она враг Израиля, вы можете из этой статьи убедиться. Я ее сделал чуть-чуть в изложении. Значит, это материал, который написал очень интересный публикатор, если можно так сказать, я не знаю его биографию, Рами Юдовин. Если я правильно говорю его фамилию, почему Россия стала врагом Израиля. Ну, она не объявляла, что она стала врагом Израиля, но тем не менее. Буду рад, если вы прочитаете эту статью, потому что там довольно интересно и очень точно все это излагается. Ну, а тот, кто видел, напишите, что видели, поняли ли вы, так все ли нормально и так далее. Я пытаюсь определить, сколько времени она должна быть. Где-то минут 12. От 12 до 15 минут должна быть эта передача. Идем дальше. Красиловская. Ашдот плюс 30. Статья зашла. Спасибо. Лайк, репост. Была реклама. Ашкелон плюс 32. Всем из Харькова. Днем жара. Сейчас плюс 29. Как всегда, в ожидании стрима. Сегодня в дневной передаче было 7 израильских реклам. Видите, как меня любит Израиль. 7 израильских реклам. Привет, Ханди, из Белой Церкви, плюс 30. Статью дня посмотрела, реклама одна. Неаполь, в 20 часов, плюс 35. Это можно сойти с ума. Привет из Марселя. Бектагул, как всегда, привет, Киев, 31, дай Боже, грозу с дождем. Тель-Авив, 30, статья интересная, реклама присутствует. Про четверг, итоги понедельника, я все понял. Вечерний Киев, была реклама, поставила лайк, и тут лайк. Добрый вечер из Воронежской области, Фавидин. Интересно, статья дня очень интересная, было 3 рекламы. ИИ, видеоредактор, казино и Ауди. Мау, Фавидин, хорошо. Вера Диана, спасибо за статью. Рекламы не было, думаю, специфика Беларуси. Бровары тут, Динамо после первого тайма с Карабахом ведет 1-0. Герасимову, ну-ну. Вчера стих обещали, я пропустил. Я очень вас прошу, чтобы вы мне напомнили несколько сообщений. В конце часа, вот когда час закончится, чтобы вы мне напомнили. Потому что я все равно немножко залезаю, и я тогда, вот стих у меня здесь, так что никаких проблем нет. Добрый вечер из Орла. Как вам человек называется? 36 путеводных звезд. Ничего себе! 36. Рыженькая, добрый вечер, Матвеевич, сегодня было плюс 40 в Кишиневе, плюс 40. Щербинка, Новая Москва, всем добра, Ведерников Олег, добрый вечер из Финляндии, смотрела статью, прокомментировала, рекламы в этот раз не было. Бремен, просто короткая, Бремен. Тема болезненная, Вера Диана, она смотрела. Франковск, ну вы даете 31 градус 21 час. В Лимассоле плюс 29, с ума сойти. Якубова, добрый вечер, Кишинев, Матвей. А Соловьев, когда он работал на «Серебряном дожде», встречались? Никогда. Нет, мы встречались, вернее как, он, его очень любили на НТВ, еще том НТВ, старом. И он же был либерал, демократ, такой популярный ведущий и так далее. И он вел там разные программы, вы знаете, на НТВ. Но что-то в нем было такое, ну, он не эховский персонаж. То есть от него какие-то флюиды, не знаю, еще тогда были. Хотя вроде все было в порядке, да, ну. Дальше. Киев, 31. В Ярославле, Башкортостане поражены НПЗ, а в Керчи корабли ФСБ. Боже мой. Киев, плюс 28. Реклама в статье «Игры». «Игры». Дальше. Привет, город Нежин. Анна Маркс, интересно, пишет. Привет, город Нежин. Статью слушала, лайк поставила. Реклама была в начале и в конце. Вывод. Мир циничный. Да он не циничный, это не совсем так. Просто в политике главенствуют интересы. Понимаете? Вот для чего, между прочим, так если говорить по большому счету, для чего нужна Объединенная Европа и для чего нужна НАТО, или прообраз НАТО какой-то. Для того, чтобы не было вот такого интереса одной европейской державы против другой. Понимаете? Вот европейское сообщество, оно, конечно, шатается, трещит, полно проблем и так далее. Но для того и нужно европейское сообщество, и для того вот эти высшие органы европейского сообщества, для того, чтобы это дело держать под контролем. Понимаете? Это медленно, это сложно, тяжело. Мы упрекаем, почему не за 5 минут, а потому что надо учесть интересы всех стран, которые туда входят, а они очень разные. Понимаете, Венгрия и Германия, Венгрия и Британия, Словакия и Франция. Ну, две большие разницы. Людак. Людак заступила. Добрый вечер. Спасибо вам. Норвегия поможет Украине в укреплении ПВО, защите от баллистических ракет. Ольга Устинова. Матвеич, как же приятно вас видеть и слышать, Петербург. Ольга Устинова. Ну так я каждый день работаю, 3 раза в день. Статья дня в 16 и в 21. Значит, Наталья Волошинюк. Не понимаю, иду по Венгрии или еду по Венгрии. Плюс 40 было. Игореха Кишинев. Плюс 30. Ждет грозу. Да, Киев-Русановка, плюс 30, реклама кошелька из натуральной кожи про медведя сегодня в 16 часов до сих пор не отошла. У нас будет про этого медведя, только в другом изложении. Да, это выдающаяся история, кто днем не видел, вы много потеряли. Значит, уже больше 200 лайков. Слушайте, вы удивительно, я не знаю, что с вами стало. Почему вдруг, вот не надо вымаливать где-то 1000 лайков уже в 45 минут. Каким образом, что с вами случилось, не понимаю. Прекрасно помню Соловьева на старом НТВ. Был он там задорным весельчаком по утрам в дуэте с одной прекрасной дамой. Понимаете, казус Соловьева говорит о том, что люди могут измениться. Вот знаете, есть, что люди меняются, а есть, что люди не меняются. Вот говорят, что ты измениться не можешь. Но это часто в фильмах, где какого-то преступника отпускают, и он приходит домой и говорит, я все понял, я отсидел, я стал другим человеком. Нет. Говорит ему там жена или девушка его, нет, ты не стал другим человеком, потому что люди не меняются. Я думаю, что все-таки вот глядя на таких людей, вот типа Соловьева, мы понимаем, что люди меняются. Может быть, просто это он для денег делает, но не имеет ведь значения, для чего он это делает, имеет значение, что он делает. Понимаете? Поэтому вот такая вот история. Тут ничего не поделаешь. И все вот эти вот ребята, значит, Russia Today, вообще, очень многие. Вот они как-то... Да. Знаете, что мне в Соловьеве интересно? Мне... У него же много детей. И мне вот интересно про его детей. Я сейчас не говорю, кто где, там один какой-то гей в Англии и так далее. Я не об этом. Мне интересно знать, вот что они думают по поводу своего отца, который стал таким упырем. Понимаете? Вот это вот просто античеловеческий какой-то... Даже слово, знаете, антигуманизм. Да какой тут антигуманизм? Тут... Да. Матвеевич для «Серебряного дождя» тоже был Соловьев. В те годы персонал, выбивающийся из ряда ведущих, своей какой-то быдловатой... Ну, послушайте меня. Не, я не об... Если кто-то там выделялся, то совсем чернота и ужас – это Гордон. Александр Гордон, который таковым и остался. Такой невероятный мизантроп, который издевался над слушателями. Такой, знаете, ну, что-то невероятное. Такое антиэхо. Ну, Херсон полностью остался без света. Во Львове аварийное отключение. Ой, боже мой. Антон Шевед. Я вроде правильно прочитал. Добрый вечер, Матвеевич. Статья дня отличная. Две рекламы Тернополь из Касселя. Жара спала плюс 25. Вечерний Харьков, район ХТЗ. Две рекламы. Статью слушала. Корнеевская. Вы тут здороваетесь друг с другом. Я это очень люблю. Статью смотрел, рекламы не было. Привет из Германии, Коля Матвеев. Франкфурт. Сегодня очень приятно. Плюс 24, легкий ветерок. Да, у Соловьева была... интеллигентная, интересная мама, и он с ней делал передачи. Она рассказывала, я не помню, по-моему, истории, да, историческое что-то такое. Вот. Ну да, нет, ну... Он из такой семьи, не с улицы. Украинский самолет в Лейпциге был загружен... Ну, Людак, ну, старые новости-то зачем? Так. Добрый вечер, Барселона. Статья дня... Супер, четыре рекламы. Как хорошо, что есть единственная константа. Это я. Ну, я вас понимаю, но тем не менее. Так, хорошо, теперь пошли на украинские не очень приятные новости. Ну, вообще в массе своей не очень приятные. Так сказать, Зеленский занял 6-е место в рейтинге доверия к политическим лидерам. 6-е? Боже мой, что ж 6-е-то? Значит, вот передо мной схема, я вам просто прочитаю. На первом месте Залужный и 37,1. Не, сейчас, подождите. Сейчас. Вот, давайте лучше отсюда. Это Социс. Согласно данным опросам, Залужному полностью доверяют 27,8%. Федорову на втором месте доверяют 26,8%. Третье место Бровди, ему доверяют 25,4%. Четвертое по уровню доверия главнокомандующий ВСУ Драпаты и руководитель офиса президента Буданов. Значит, Драпаты 24%, Буданов 23,8%. Зеленский с отрывом более чем в 5% занял 6-е место в рейтинге. Ему доверяют 18% опрошенных и так далее. Вот такая вот... значит, кто там еще, в принципе? Проценты говорить не буду. Мэр Харькова Терехов, Белецкий командир, Разумков, Усик, боксер, министр по делам ветеранов Виталий Ким, бывший президент Порошенко, волонтер Притула, нардеп Гончаренко, бывший главнокомандующий ВСУ Сырский, лидер партии «Батьковщина» Тимошенко, на предпоследнем месте и лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Бойко. 2000 человек опросили. Знаете, вот какой мы вывод можем из этого сделать? Я, во всяком случае, делаю вывод. Люди отдают предпочтение, простите за тавтологию, людям действия. Понимаете, да? Люди хотят видеть действие. Они хотят, чтобы вот человек, который... Еще плюс человек, которого обидели. Понимаете? Вот это очень важно. Вот видите, на первом месте Залужный. Это уже такая намоленная фигура, такая, вот постоянная, понимаете? Такой Сталин, вот окошко, и там сидит Сталин. Федоров, человек действия. Плюс, причем, обратите внимание, люди очень тонко чувствуют, как бы, как же это сказать правильно, черт побери, люди очень тонко чувствуют масштаб личности. Вот смотрите, вот если мы уберем Залужного, ну вот Залужный где-то заоблачно, Федоров, вот у нас есть Федоров, а на втором месте Бровди. Обратите внимание, ведь Бровди реально уничтожает Россию. Реально, вот это Бровди, вот он. Вот он тут ударил, здесь ударил, Валборис уничтожил и так далее, и так далее. Почему же он не выше Федорова? А во-первых, потому что Федоров гонимый в представлении людей, а это впечатывается. А во-вторых, масштаб личности. Понимаете, в чем дело? То есть, типа наш Илон Маск, который... И то хочет сделать, и это хочет сделать, и у него все получается. Вот это очень важное дело. Дропатый сразу идет после Бровди. Хотя люди ничего не знают про Дропатова. Ну, он же только заступил. Что тут, какие-то военные победы, или мы дошли до Москвы, ничего не известно. Буданов ниже. Почему? Он сидит в офисе президента, обычно ничего не говорит. Заметьте, как он съехал, потому что он был рядом с Залужным, рядом с Федоровым и так далее, да? И потом на каком? Раз, два, три, четыре, пять, на шестом месте Зеленский. Ну, я бы так сказал, еще хорошо, что на шестом месте. То есть люди признают, что Зеленский не просто сидит на этом месте, а ищет ракеты и так далее, и так далее. Это такая, ну, очень важная история. Сделали опрос. Более 60% украинцев не поддерживают отставку Федорова. Кстати, я хочу сказать, что Федоров до сих пор без должности. СБУ поразило дронами два патрульных корабля ФСБ РФ «Балаклава» и «Керчь». Днем, это я рассказывал, в ЕС ответили на упрек Зеленского о сокращении поставок ракет-перехватчиков. Это естественно, и это понятно. Но они сказали, мы ищем и так далее. Украинский самолет в Лейпциге, возле которого нашли дрон, был загружен боеприпасами. Это дневная новость. Дальше. Зеленский уволил трех послов балканских стран. Больше половины украинцев поддерживают проведение выборов сразу после окончания военного положения. Зеленский опрос. Зеленский во втором туре. Вот смотрите. Значит, в случае возможного второго тура президентских выборов Владимир Зеленский уступил бы руководителю своего офиса Буданова, послу Великобритании Залужному, а также бывшему министру обороны Федорову. Вот так. Во втором туре. А имитация первого тура показала, что он бы занял первое место, имея примерно одинаковые показания с Залужным – 22,3, 21,4. То есть, другими словами, в первом туре они бы вышли оба, а во втором туре он бы проиграл. Вот такая вот история. И вот результаты. Во втором туре Залужный набрал бы 66,2% против 33,8% у Зеленского. Вот такая вот вам история. Да, враг уничтожил 400 тысяч квадратных метров складских помещений за месяц, пишет Forbes Украина. Ну, мы это знаем, и принять это очень сложно, и это болезненно, но люди, ну, тут ничего не поделаешь. Ну, вот вы знаете, вчера я вам говорил новость, что, вернее, сегодня днем, что уже доводят вот эту баллистическую ракету украинскую, их там две модели, но я в этом не разбираюсь, когда она полетит, мы будем знать. Про «Фламинго» тоже говорили, что она не будет летать, тем не менее она прекрасно летает и все уничтожает. Смешная история. В Гданьске мужчина напал на украинца и на поляков, которых назвал бандеровцами. Очень смешно. Ну, на украинца понятно в их логике, а вот на поляков. Федоров по-прежнему до сих пор надеется вернуться на пост. У меня сейчас нет никакого морального права заниматься чем-то другим, потому что пока люди борются за завтрашний день, и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет четкого «нет». Я считаю, что у нас всегда есть шансы. Федоров также подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет министра обороны, а есть исполняющий обязанности, который не может голосовать за решение правительства. Это может быть временным явлением, но длиться оно долго не может. Важно, чтобы был дедлайн. Федоров назвал безответственным отсутствие министра обороны даже после каникул Верховной Рады, а не 18 августа. Значит, на вопрос, что он будет делать, если его все-таки не вернут в Минобороны, Федоров ответил: «Давайте, когда эти даты пройдут, я уже расскажу о своих дальнейших планах, о том, что будет делать. У меня есть варианты. Важно работать на нашу победу», и так далее, и так далее, и так далее. Федоров также отметил, что передал исполняющему обязанности министра обороны Хмаре свой план действий на этой должности. Вот видите, упертый Зеленский, ну вот он как такой путинообразный в этом смысле. Вот нет, понимаете, он себя унизит. Ну, ты страну-то любишь или не любишь? Плохо. Так. Зеленский рассказал о встрече с главой МИД Азербайджана в Киеве. Так. Почти 70% украинцев поддерживают вступление в ЕС, более 60% в НАТО. В Конго эпидемия Эболы унесла уже больше 1800 жизней. Медики протестуют из-за невыплаты зарплат. Ну, в общем, вот этим надо заниматься. В польской оппозиции хотят выслать украинских мужчин, не имеющих законной работы. Польша, конечно, замечательно себя ведет. Так. Без флага и гимна определен статус российских гимнасток на чемпионате мира по гимнастике. Опрос: в Верховную Раду на выборах вошли бы блоки Залужного и Федорова. А, простите меня, «Слуга народа»? Вот такие вот новости. Значит, что еще есть? Статья «Рынок пройдет по краю. Почему дорожает топливо и хватит ли его на АЗС?» Посол в Польше Украины, его вызвали, и он рассказывает: «От меня прямо требовали признать Бандеру и Шухевича военными преступниками». Так. Так, это вам рассказал. Теперь возвращаюсь к вам. Таврия. Пусть новый премьер подаст ходатайство на кандидатуру Федорова. Но он, конечно, Таврия-92 не подаст. Потому что, ну, ему сказали, не лезь в это дело. Людак пишет. Ва. Бен-Гурион оказался на пределе. Аэропорт обратился к пассажирам. В аэропорту ожидают рекордный пассажиропоток и советуют заранее пройти регистрацию, чтобы избежать лишних задержек. А почему? Кардинал Ришелье однажды одернул короля Людовика XIII, пишет Игорь Бирюк. Когда тот сказал, что люди рукоплещут своему королю, а Ришелье сказал, что если хвалят короля, то царствование не удалось. Ну, такая история. Александр Почукаев. Матвеевич, добрый вечер, Москва, плюс 28. Я с вами ставлю лайк, статью дня читаю, восхищаюсь. Спасибо вам, спасибо, что вы с нами. Дальше. Татьяна Шабалина. Гениальное предложение. Может, им на украинцев метки ставить, чтобы с поляками не путать? Действительно, как евреям, да? Ну, вот этот вот украинский трезубец нашить, чтобы знали, кого в морду бить. Елена Кац. Особенно никто не помнит, кто был до Черчилля и после него, но все помнят его, кто бы ни пришел после Зеленского. Ему очень трудно будет оставить в мире такой же след, как и Зеленскому. Это точно. Вы знаете, Елена, я с вами не очень согласен. Я с вами не очень согласен. Потому что, понимаете, вы же знаете, я вам говорил, что есть два Зеленских. Есть Зеленский на экспорт и есть Зеленский на импорт, внутренний. И когда он перестанет быть президентом, ему очень сложно будет, и его яркий образ будет поникший, потому что его затаскают по судам, по внутренним историям. И ему еще миллион раз икнется от Порошенко, потому что он сделал так, что суды не снимают с Порошенко ограничения. Суды не снимают с телеканалов оппозиционных возможность вещания. Понимаете? И много-много-много-много всего. Сейчас он, то есть, он колоссальный вклад, его будут помнить всегда, потому что его усилиями, ну, вы знаете, что Зеленский сейчас, ну, такой, понимаете? Но, понимаете, тут, ну, всем не угодишь. И сравнивать его с Черчиллем, понимаете, он сейчас на своем месте, Зеленский. Но ведь когда закончится война, вот представим себе, что Зеленский останется на своей должности. Вот вспомните, как он рулил страной с 19 по 22 год. Это разве было достойно и правильно? Вот это ему все вспомнят. А что Зеленский будет делать без войны? Вот Путин, вы слышали, он сказал такую фразу. А что мы будем делать без СВО? Он даже не, ну так, пошутил, да? Что нечем будет заниматься. Ну, можно его обложить на букву Х со всех сторон. Дело здесь не в этом. Но вот представь себе, что Зеленский снова выигрывает выборы, а войны уже нет. Вот что он будет делать? Я знаю. Он будет ездить по заграницам и выбивать помощь на восстановление Украины. Но внутренние дела, вот как они будут, так они и будут. И будут увольнять тех людей, которые составляют ему конкуренцию. Я же вполне понимаю, почему он убрал Федорова. Чтобы верховный главнокомандующий не мог собрать главнокомандующего и Федорова, там, Сырского и Федорова, и сказать, хватит пиздеть, давайте заниматься делом. Нет. Понимаете? Поэтому не надо так. Вот его будут помнить. Он не Сталин. Да и Сталина помнят русские только благодаря чудовищным репрессиям, которые они называют «твердая рука». Поэтому я с вами согласиться не могу. Но он сейчас на своем месте. Все, всем занимается. Если бы сейчас был, например, на его месте, Федоров или, я имею в виду в качестве президента, они бы делали то же самое. Выбивали бы патриоты, делали свою баллистическую ракету, и так далее. То есть занимались бы этим делом. А что делать во время войны? Ровно это. Елена Кац, Матвеевич, хорошо, что у нас разные мнения. Анжей пишет. Хорошо, по вашему прогнозу, когда будут выборы в Украине? Анжей, видно, что вы новичок, потому что мне такие вопросы не задают. Глупые. Просто глупый вопрос, поверьте мне. Что это такое? Когда будут выборы в Украине? Вы знаете, когда по Конституции, когда закончится или вооруженный конфликт. И будет снято военное положение. Людак, в Израиле прошли успешные испытания системы ProHeads. При испытании присутствовали американские агентства. Что это такое, я не знаю. Смотрите, что делается. Корнеевская, уже больше 800 лайков. Да что же это такое? Ольга Игоревна, Зеленский должен сидеть. Не понимаю, почему он должен сидеть. Зеленского можно сравнить с Чемберленом. Не уверен, что его можно сравнить с Чемберленом. В Германии обанкротился поставщик комплектующих для автомобиля Porsche и BMW. Да, я вас понимаю. Так. Воздушная платформа для связи и РЭБ. В Украине представили дрон Highline T. Боже мой. Так, хорошо, теперь поехали, я вам буду читать то, что я засейвил для вас. Прекрасные материалы. Геннадий Крилевец, а не думаете ли вы, Матвеевич, что Порошенко на месте президента сделал бы гораздо больше и, может, не было бы ничего того, что происходит сейчас у нас? Понимаете, в чем дело? И да, и нет. Этот вопрос требует ответа. Понимаете, в чем дело? Безусловно, Порошенко очень опытный политик. Потому что не забывайте, что он занимал все возможные должности. Еще до того, как он был президентом. А не забывайте, что тогда не было вот этой активной фазы войны, он восстановил Украинскую Православную Церковь, он добился безвиза, которым мы сейчас пользуемся. И, в общем, этот человек был на своем месте. Он, как вам сказать, он не любит каких-то шокирующих действий, и он больше сторонник переговоров. Но! 28 восклицательных знаков. Война все равно бы была. И это абсолютно понятно. И Порошенко никак бы не мог ее предотвратить. Точно так же напали бы. И точно так же вот... Другое дело, что с 19 по 21 год, вы знаете, что Владимир Александрович тормозил, вот все, что делал Порошенко, он тормозил. Он арестовывал людей, которые работали на этих заводах и так далее. Это все не надо забывать. То есть фактически, ну как вам сказать, он немножко поступал как Сталин, да, который сделал страну не готовую к войне. Вот это бы у Порошенко не было. Но война обязательно бы была. А дальше зависит ведь не только от него. Он бы точно так же ехал бы, точно так же требовал вхождения в НАТО, вхождения в Европу и так далее, и так далее. Я не знаю, как бы его воспринимали, но его достаточно воспринимают как серьезного политика. Потому что первый, как вы помните, период Зеленского воспринимали просто несерьезно, как пацана и так далее. Сейчас, конечно, все изменилось, это все понятно. Но это, понимаете, вопрос со слагательным наклонением. Я думаю, что ответ такой. Безусловно, была бы Украина больше подготовлена к войне. Но война бы все равно была. И эта подготовка, она бы не носила принципиальный характер. Ну, россияне медленнее двигались бы и так далее. Вот думаю так. Надо тут осторожно, понимаете, потому что, ну, если, вспомним, если бы у дедушки, значит, было, вернее, у бабушки было кое-что, то она была бы дедушкой. Это справедливая фраза, понимаете, поэтому так не стоит. Да, Олега Финец, Зеленскому повезло с народом, да, но больше все-таки повезло Путину с народом. Понимаете, тут ничего не скажешь. Людак, враг уничтожен бандеролью, но вы знаете, это такая бомба, летающая бомба такая. Сортировочное депо Укрпошты в Павлограде. Анжей, если мы не знаем, когда будут выборы, зачем тогда обсуждать выборную кампанию, бессмысленный разговор? Мы не обсуждаем предвыборную кампанию, Анжей. Вообще у нас вы новый человек, поэтому вы не знаете правил. Правило первое, самое главное, это мой стрим, поэтому вот ведущий какие темы хочет, такие он и обсуждает. Потому что ваша позиция, мне не нравится, о чем вы говорите, давайте говорить о чем-то другом. Кроме того, мы не обсуждаем, я просто рассказал вам, это такое мое предупреждение, чтобы вы чуть-чуть протрезвели и понимали, как вы со мной разговариваете. Это идет разговор о рейтингах, а рейтинги – это новость. А я вам сообщаю новости, поэтому, Анжей, я думаю, что вы будете более корректными и не будете мне давать полезные советы. Это плохо заканчивается у нас. Я очень рад тому, что вы здесь, просто... Так... Дальше еще новости. Нет, все, это я уже прочитал. Так, теперь поехали. Больше 950 лайков. Ну, как такое? Алексей пишет. Очень опытный политик о ком-то говорит о том, что там пробу ставить негде. Да, на политиках негде ставить пробы, поэтому они опытные политики. Быков в 22-м сказал, что системный политик, как Порошенко, сбежал бы из страны в феврале, а внесистемный, как Зеленский, остался. Ну, простим гению его ошибку. Понимаете, он же не политический аналитик, он поэт, писатель, гениальный абсолютно. Вы знаете, немножко две светские новости. Я вам хочу сказать, что я не знаю, знаете ли вы такого актера, совершенно потрясающего, которого зовут Джон Гудман. Я вам сейчас покажу его фотографию, вы его узнаете. Миллион фильмов, в которых он принимает участие. Потрясающий актер, и драматический, и комедийный, и все на свете. Вот это Джон Гудман. Вот он. Вы его узнаете, безусловно. А теперь я вам прочитаю, что в то, что я не могу поверить. Не, он жив-здоров. Джон Гудман, 73 года, когда-то весил почти 200 килограммов. Он курил, чрезмерно пил и проводил часы перед телевизором между съемками. В 2007 году, после поступления в клинику для лечения зависимости, он решил, что его телу тоже нужно радикальное изменение. С помощью своего тренера Макки Шилстоуна, того самого, кто тренировал Серену Уильямс, он разработал план 6 дней тренировок в неделю, эллиптический велотренажер, боксерский мешок и от 10 тысяч до 12 тысяч шагов в день. Он отказался от сахара, бросил алкоголь и сделал средиземноморскую диету основой своего питания. Результат потребовал 18 лет с прогрессами и рецидивами, минус 45 килограммов в 2010 году и почти минус 100 килограммов сегодня. Бля, на премьере 2025 года Смурфы, мультик Смурфы, он озвучивает там, вышел человек, одетый в синий костюм, который озвучивал Большого Смурфа. И никто его не узнал. Никто его не узнал. А почему его не узнали? Потому что вот он. Джон Гудман. Вот он. Как такое может быть? Какого актера меня лишили? То есть, я очень рад, я не хочу, чтобы он умер от, ну, понимаете, от ишемии, от чего и так далее. Но посмотрите, это просто невероятно. И вот выходит, вот такой вот. Вот он, видите, вот вышел обычный человек, который играет, ну, там, не знаю, брошенного мужа, конгрессмена, сенатора и так далее. Я вам жалуюсь. Не обошлось без хирурга. Да, я понимаю, но не видно ничего. Ну что я могу сделать? Вот. Вот какой он сейчас. Сейчас видно? А вот это то, что было. С ума сойти. Просто с ума сойти. Совершенно непостижимо. Да, Светлана Корнеевская, придется менять амплуа. Майкл Старк, потрясающая сила воли, диета и здоровье, образ жизни. С ума сойти. Залужный заявил, что Украина в ходе войны использовала практически все доступные виды вооружений и столкнулась с исчерпанием военного ресурса. Бывший главком ВСУ высказался о подходе к безопасности, но дальше текста нет. Просто удивительно. Еще одна светская. Мы еще к политике перейдем. Мэтт Дэймон. Мировая звезда, потрясающая. Я очень люблю его как актера. Мэтт Дэймон рассказал, что понял, что его жизнь изменилась в тот день, когда он пошел покупать нижнее белье, трусы. После успеха фильма «Умница Уилл Хантинг» Он зашел в магазин Calvin Klein и отнес к кассе около 20 пар трусов. Продавщица выбежала, чтобы помешать ему заплатить. Он настаивал: «Нет, мне нужно их купить, это для меня обряд посвящения». Она сказала: «Я вам клянусь, меня могут уволить, если узнаю, что я позволила Мэтту Дэймону заплатить за свое собственное нижнее белье». В тот момент он понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Так оно и есть. Людак пишет: «Залужный заявил, что операция по изоляции Крыма была расписана еще в 23-м году, но Запад в нее тогда не поверил». Ну, действительно, как можно было, вы меня простите, как можно было поверить в какие-то победы Украины в 23-м году? В 23-м! Год назад невозможно было поверить. Чтобы не повторять, да, Гудман, он лучший в Большом Лебовске. Да не, ну послушайте, у Гудмана миллион ролей, и он и в сериалах, и есть комедийный сериал, где он президента играет, идиота. Ну он потрясающий, он, понимаете, он быстрый, и вот этот контрапункт, он быстро соображает при массе своей, ну, старой массе, понимаете? Он, вот это вот парадокс, и злодеи, понимаете, ведь толстые люди, они, ну, как бы милашки, а тут вдруг звериный взгляд. Он потрясающий актер, просто один из моих любимейших актеров. Значит, днем я рассказывал историю про СВОшника, есть его фотография, который, ну, Андрей Мальгин это публикует всегда, и он говорит, как он, подождите, у него фраза: «Настало время охренительных историй». Вот. И после этого просто он без комментариев выкладывает безумную какую-то вещь, которую трудно себе представить. Ну, вы знаете, герои вот эти вот. Газета.ру. Боец СВО выжил после удара молнии во время встречи с медведем. Значит, я не буду вам читать саму заметку. Ее излагает профессор Преображенский. Я, когда мельком с утра увидел это в ленте, решил, что это глупые шуточки. А это официальная публикация пропаганды со ссылкой на главу Минздрава Алтая. Итак, то есть сценарий, перед вами сценарий «Одиссея» для Нолана. Внимание. Итак, герой СВО. Первое. Скакал на лошади. Второе. Заметил, что за ним гонится медведь. Третье. Решил с медведем подраться. У него ружье было. Четвертое. Стал привязывать лошадь к дереву. Медведь, очевидно, ждал. Медведи в России такие. Мама моя говорила, у нее была такая фраза: «Ну иди, поешь». Я говорю: «Я не хочу есть». Она говорит: «Иди на горку с друзьями, нагуляй аппетит». Вот медведь нагуливал аппетит. Пятое. Тут в дерево ударила молния. Шестое. Лошадь погибла. Седьмое. И навалилась на героя СВО. В скобках. Медведь все еще ждет. Восьмое. А тут... Значит, от удара молнии, вот понимаете, он привязывал лошадь к дереву, и именно в это дерево ударила молния. В это дерево. Также на героя СВО загорелась одежда и его парализовала. Девятое. То есть там у него только рука работала. Одна рука. Это очень важно, чтобы вы поняли. Работала одна рука. Все остальное дело было парализовано. Но парализованный он выбрался из-под лошади. Медведь продолжает ждать. Десятое. И пополз к дороге. Одиннадцатое. Пока полз одной рукой. То есть, еще раз, у него работала одна рука. Одна рука. Значит, он полз как бы, то есть одной рукой он подтягивал все тело. Парализованный, он выбрался из-под лошади, медведь продолжал ждать. И пополз десятое к дороге, пока полз одиннадцатое, постреливал в медведя. Медведь, видимо, тоже полз. Но самое главное. О себе, двенадцатое, герой СВО, делал массаж сердца, когда оно останавливалось. Ну вот я уверен, что вы слушаете жопой. Вы вообще можете прочувствовать это? Еще раз. О себе герой СВО делал массаж сердца, когда оно останавливалось. То есть он умирал, у него останавливалось сердце, но он одной рукой делал себе массаж сердца, мертвый. Ну, дошло до вас или нет, или вы пьете чай? Вы должны упасть в обморок прямо и делать себе массаж сердца. А медведь в это время играл на балалайке. Но это он, значит, иронизирует. Ну, хотя бы вот... Анна Маркс пишет, заржала, испугала кошку. Ну, поймите, я вам дарю минуты такой радости, а вы не цените, правда, 1100 лайков. Фавидин, я только не понял, где именно в этом сюжете кульминация. Нет, он полз порядка, просто добавлю, он полз порядка... полутора километров, одной рукой подтягиваясь, а медведь играл на балалайке, идя за ним, совершенно охуевший от этой ситуации, видя, как у него горит одежда, помогая ему. На самом деле он не понимает. Он, когда умирал, то медведь делал ему, Маша и медведь. Понимаете? Что? Вы хотите не верить газете.ру? Какие-то зрители, такие дебилы, понимаете? Вместо того, чтобы упасть и умереть, потому что это... Татьяна Шабалина. А Мишка тоже был парализован. Делся-то куда? Да я не знаю, куда он делся. Откуда я знаю? Медведь от увиденного потом себе делал массаж сердца в кустах. Ну, это действительно омнительная история. Послушайте. Фильм снимут, вот тут предлагают. Пишут, что медведь был на велосипеде. Не, ну действительно, вот немножко интересно. Вышел медведь, агрессивный. Понимаете? А нет, конечно, Ольга Игоревна права. Кульминация – это массаж сердца себе одной рукой. С помощью медведя, когда он был мертвый. Ребята, наслаждайтесь. Ну где? Ну если бы эта Российская Федерация не была такая долбанутая, вот были бы эти истории, которые Мальгин публикует? Вы ж помните, я вам тоже читал, как там один отстреливался и взял, подбил 8 танков. И помните вот это такое? один, он был ранен, он отстреливался и так далее, понимаете? И воду и еду ему сбрасывали. Вы же помните эту историю. Какой-то 18-летний мальчуган убил 1000 укрофашистов. Самое главное, подбил что-то 4 или 5 танков. И был там что-то 1.5-2 месяца. 1.5-2 месяца в этой яме. А ему сбрасывали воду и еду дроном. Я считаю, что роскошно. А, да, история про бурята, да, который 40 человек зарезал. Ой, мама, подождите. История про бурята. Постойте. Бурята, который, вы меня просто завели, зарезал 40 человек. Сейчас. Нет, тут этой истории сейчас нету. Нету. Ну, они ее, ну, вы понимаете, да, это же однодневка. Но конечно, история вот с медведь отстреливался. Я вас умоляю. Ну, да, ну хорошо. В общем, разобрались с этим. Хорошая история, прекрасная и так далее. Вот знаете, а вот теперь к грустному. Вот великий актер Папанов. Августа 87 года Анатолий Папанов во дворе своей многоэтажки спросил у сантехника. А, якут? Сейчас я заменю. Якут. Не, ну я хотел бы, вы что? Вот вам, пожалуйста, история о якуте, который зарезал 40 человек. Это вымышленная, это отвечает искусственный интеллект Гугла. Вымышленная городская легенда и слух, не имеющий под собой никаких реальных исторических криминальных подтверждений. Значит, искажение реальных фронтовых новостей. Наиболее вероятным источником слуха послужила широко обсуждаемая в СМИ история военнослужащего из Якутии, Григорьева. В январе он получил звание Героя России. Что произошло в реальности? Находясь на передовой, боец в ходе затяжного штурма и многодневной обороны вступил в ближний рукопашный бой и ликвидировал противника с применением ножа. Сообщение Якутии 24. Из-за специфики окопных видеороликов Сейчас. А, нет, это Якутия 24. Охренеть. В интернет-обсуждениях сильно исказили по принципу испорченного телефона. Единичный боевой эпизод с холодным оружием превратились в мифические 40 человек. Ну вот. Да, это была история, описанная в российской газете. Папанов. 5 августа 1987 года Анатолий Папанов во дворе своей многоэтажки спросил у сантехника: «Саша, почему у нас нет горячей воды?» Тот ответил: «Да отключили». Папанов: «Ну ничего, помоюсь холодной». Под холодной водой у артиста случился спазм сосудов, и он мгновенно умер от сердечной недостаточности. Горячей воды нет. Интересную вещь пишет Свят Ханенко. Попытка линча в Дженине. Израильская семья, мать и сын чудом спаслись. Ничего себе. Россия нанесла удар с помощью дрона по немецкому судну в Черном море у Одессы. Сегодня я вам читал страшные факты днем по поводу того, как СВОшников и детей СВОшников просто принимают без экзаменов. И мы сегодня днем об этом говорили. И самое интересное, что они не дотягивают полностью, а их принимают, ну, например, в медицинский институт. То есть вот такие медики, да? То есть ЕГЭ у них там, я не очень разбираюсь в этом ЕГЭ, это уже когда меня не было, было ЕГЭ. Ну, там надо 226, вот я запомнил эту цифру, а у них 105. Понимаете? И самое интересное, в МГИМО, чтобы из них выросли. Вы знаете, вот новый этот Лавров. Вы знаете, я вам хочу сказать, что Путин, конечно, чудовище. Вот он, у него какие-то шоры, ну, медицинские, ну. Ну, мы же с вами понимаем. На «Дожде» рассказали, как путинские доламывают высшее образование. Даже с максимальными баллами по ЕГЭ на бюджет попасть практически нереально, так как места отданы участникам СВО или их родственников. Мамашка одного такого записала обращение, мол, пока абитуриенты тряслись над своими учебниками, наши дети тряслись от горя, потеряв родителей. Вот почему их надо принимать. Это очень печально, конечно, но при чем здесь образование? Но таких детей берут на бюджет в самые лучшие вузы, даже с провальными баллами. Как и везде, нужны не умные, а верные. Нет, даже не верные. Я вас умоляю, верные. Это, конечно. Это, конечно, чудовищно. Медицинский институт. Леонид Невзлин, Нью-Йорк Таймс, анализируя последствия варварских бомбардировок Киева, констатирует, что западные союзники не готовы передавать Украине ракеты для ПВО, которые могут понадобиться им самим для собственной обороны. Даже если партнеры Украины прислушаются к призыву Зеленского, они все равно не смогут полностью удовлетворить потребности страны. Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем Запад. Нет, это не совсем так. Это не совсем так. Какие ракеты? Ракеты же разные бывают. Я вижу стихотворение юный морец. Будет, будет. Сейчас я вот поставлю бумажку вот так, и она мне напомнит про стихотворение «Юный морец». Издание также приводит собственный анализ, согласно которому с начала этого года Россия выпустила по Украине 650 баллистических ракет. Это больше, чем американская компания Lockheed Martin поставила по всему миру за весь прошлый год ракет-перехватчиков РАС-3, наиболее современных средств, предназначенных для перехвата баллистических целей. Все это так, но одной констатации фактов недостаточно. Гораздо полезнее было бы задаться вопросом, почему Россия до сих пор способна производить баллистические ракеты? Почему ее ракетная программа и средства запуска по-прежнему существуют и функционируют? И затем задавать эти вопросы лидерам свободного мира при каждом удобном случае. Логично. Сладков, вы знаете, есть вот этот зетник Сладков. Не пойму, почему не разрушаем пункты смены железнодорожных колесных пар на переездах из Европы на Украину? Почему не бьем по мостам? Но все это не критика. Я говорю о том, что, вероятно, есть новая логика в нашей стратегии. Вероятно, так сейчас правильнее. Но главное, чтобы не падала интенсивность и сила наших ударов. И важное, упаси Господи от смертей и раненых обычных людей на Украине. Направь наши ракеты, Господи. Он к Господу обращается. Нормально. Направь наши ракеты и БПЛА именно на врага. Бейте, бейте, бейте. Снова мы наносили удары. Одесса, сухогрузы, логистические центры под Киевом. Ну, понятно. Сладков. Сладков. Пишет Аркадий Бабченко. Ну, вы понимаете, да, что Бабченко, значит, такой. Абдул Б., 21-летний гражданин Германии, наехал на машине на участников Прайда вечером 25 июня в Берлине, после чего напал на прохожих с мачете. В результате атаки 29 человек пострадали, одна женщина погибла. МВД Германии заявляет об исламистском террористическом акте. Мужчина ранее был приговорен к году и 10 месяцев заключения за подготовку нападения другого. Но позднее ему заменили срок на условный. По данным следствия, молодой человек ранее пытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство». Я хирею, с какой скоростью разваливается Германия. С какой скоростью полуумным левачьем сделано, казалось бы, совершенно невозможное. Многочасовые опоздания поездов Deutsche Bahn. Карл, развал автомобильной промышленности, закрытие заводов, сбои, забастовки, опоздание Люфтганза, полная потеря энергетической независимости. Но тут десятилетия трудились. Да, потеря способности к сопротивлению преступности и терроризму. И теперь вот, блин, здравствуй, СССР. Я вот не знал эту новость. Давайте запретим карате. Я не видел, чтобы была такая идея. Прям детством пахнуло. 21 век будет совершенно пиздецовым, истинно говорю вам. Европа будет занята своей внутренней гражданской войной, которая ее приведет полоумное левачье к власти. Тут и там станут приходить полоумные правые гитлеры всевозможных пошивов. Столкновение величия Германии, Франции, Польши на Востоке, толпы орков. В США вообще хрен понятно, что будет, но что-то мне подсказывает, что рыжая тыква просто так от власти не уйдет. Антисемитизм цветет и пахнет по всей планете. Турция рвется к возрождению Османской империи. Аятолы с пухляшом, это Ким Чен Ын, только и ждут, как бы в кого, чем, куда запульнуть. Все это сверху выжидающе смотрит Китай. Доброе утро. Ну, сгущает. Вы знаете, что всегда был разговор о том, что во все времена был разговор о том, что все гибнет. Но как-то выжили. Пессимистическую вещь написал Юрий Романенко. И вы знаете, я долго так думал, прочитать это, не прочитать. Ну, прочитаю. Потому что до осени очень неприятные перспективы. Вообще сейчас, конечно, тот момент, когда наши управленческие мыши начали задумываться. Ну, он имеет в виду руководство Украины. Это что ж получается? Если будет прилетать баллистических 90-100 ракет в месяц, то это гарантированно будет разбиваться десятки объектов. Умножайте на полгода и год, и вы получите план стойкости. Только не тот фейковый стойкости, а реальный, когда в унитазе воды нет, в магазинах продуктов нет, а в розетке нет электричества. Так то стройте свои жизненные планы, исходя из того, что все будет развиваться по худшему сценарию. Время для плохих уже вышло. Ну вот я вам это прочитал. Сегодня был призыв такой, запастись технической водой на 3 дня. Ну, вы понимаете, что если, ну, давайте реально говорить, если 20, хотя я вам хочу сказать, что аналитики говорят, что Путин берет из запасов, потому что они не делают такое количество ракет. Но неважно, это пусть военные специалисты считают, разведка и так далее. Я не об этом. Просто сейчас будет очень-очень тяжело. Потому что они будут расхерачивать все, что только можно. Ну, не... Естественно, Россия горит синим пламенем. А сейчас, когда появится, она появится, никуда не денется. Когда появится баллистика украинская, мало не покажется. Я думаю, ее будут штамповать 28 заводов по всей Европе. Так, я помню про стихотворение, вот у меня бумажка, все я помню. Теперь давайте посмотрим наших монстров. Так, давайте, поскольку уже 10.15, я посмотрю сейчас бандеровца, потому что у него много публикаций. Терпите. Боже, он какую-то теоретическую работу написал. Не понимаю. О, боже мой, он, понимаете, что он написал? Он написал большую работу, которая называется «Шляхи, які ми вибираємо». Это значит «Дороги, которые мы выбираем». Где он как теоретик, так сказать, выступает. Но я это не могу читать. Это, ну, его точка зрения. Так, посмотрим, значит, Пастухова. Неожиданно. Я думал там, ну, значит, нет никаких событий. Секунду. Ну, давайте я почитаю Пастухова, потому что интересно. Давайте еще немножко посидим, тем более 3030, вот уже 3057 человек. Может, лайки поставят, может, кто-то донат бросит. Ночью написал Игорь. Ну, какой-то Игорь. Город нашего детства бомбят не по-детски. Потом уже в Борином чате, это его сын, пошли сообщения об очередном массированном расстреле Киева, которые идут по экспоненте. После начала реализации, он иронизирует, 40-дневного плана Зеленскому по усмирению Путина. Странно при этом то, что люди продолжают удивляться происходящему, как будто бы то, что план пошел не по плану, является чем-то совершенно неожиданным, пишет Пастухов. Кстати, в том киевском детстве отец прививал мне интерес к шахматам. Прилично играть я так не научился, но привычку, делая что-то, считать хотя бы на два хода вперед, он мне все-таки привил. Когда Зеленский объявил о 40-дневном плане принуждения к миру, основным элементом которого являлись вынос российских НПЗ, которые и раньше выносили, но не в таком масштабе, и логистики российских ритейлеров, которые раньше не трогали, то, естественно, вторым ходом надо было ожидать, что надо было ожидать, являлась не сдача партии, а ответка. Для сдачи партии у России еще слишком много фигур на доске, а для ответки, наоборот, еще достаточно пешек. Ответ также легко просчитывался. Сиюминутно Россия имеет одно асимметричное преимущество. Если не брать в расчет ядерку, баллистические ракеты, способные пробивать ПВО вокруг Киева. Это делает Киев и киевлян в моменте, то есть сейчас, заложниками ситуации. Кремль в ответ на давление будет долбить в это сохраняющееся для него открытым окно возможностей. Плюс, конечно, симметричные удары по всему украинскому ритейлу, который также и российский, ничем от атак с воздуха не защищен. Адские бомбардировки Киева и вынос украинского ритейла таким образом были автоматически заложены в меню 40-дневного плана перевоспитания России, но, похоже, украинскому обществу это не было внятно донесено. Презентовалась преимущественно конструктивная часть плана. Мы давим на Путина, Путин принимает наши условия прекращения войны. Я не говорю, что план плохой, даже может быть выполненным, если у европейских союзников выдержат нервы, и они будут в игре до конца. Но у этого эндшпиля есть своя цена, и она будет долгой и кровавой, потому что играет Украина с гроссмейстером из той же шахматной школы, который легко превращает в заложника в свое собственное население, и которому абсолютно все равно, сколько именно народу он еще положит на алтарь войны. Ну а сам народ привычно безмолвствует, потому что прижат к земле опричниной. Поэтому самый невероятный вариант, который может случиться, это капитуляция Путина в рамках 40-дневного наступательного плана. То есть самый невероятный вариант. При всем при том, мне симпатична военная прямолинейность Залужного. Взгляд, возможно, варварский, но верный. Пока единственным просчитываемым последствием ковпаковских рейдов, помните ковпак, по русским тылам является переход ресурсной войны в еще более жесткую фазу, где вопрос о том, у кого раньше закончатся ресурсы, продолжает оставаться открытым. В этой фазе киевляне попадают в положение посетителей банка, оказавшихся на линии огня в перестрелке охранников и налетчиков. Приходится выбирать, что важнее, содержание банковских сейфов или жизни вкладчиков. Я очень боюсь, что никакого реального плана выхода из этой войны ни у Зеленского, ни у его европейских партнеров на самом деле нет. И повышая ставки, они продают акции акционерного общества «Авось», торгующий компьютерными играми под брендом либо «Шах», либо «Ишак». Доходность есть, а прибыли нет. Стратегия полностью свелась к тактике, впрочем, точно так же, как у Путина. На этом фоне подход Трампа, к которому, похоже, никто уже серьезно не относится, мне даже кажется более реалистичным. В этой войне не может быть перемирия, но теоретически ее можно закончить миром, договорившись по существу спорных вопросов на компромиссной основе. Главное, чтобы осталось кому договариваться. Между тем, Россия, по-моему, активно тренируется. Инцидент в Лейпциге, где дрон неизвестного происхождения атаковал украинский грузовой борт, а взрыв не наступил только из-за неисправности детонатора, говорит мне больше о планах Кремля, чем десятки теоретических моделей. Полагаю, что Путину, в принципе, логика спецопераций по-прежнему ближе, чем логика войсковых операций. И, на мой взгляд, ему проще начать с асимметричного ответа Европе, где основная нагрузка ляжет на военную и внешнюю разведку, а не на собственные армейские части. Я думаю, что слово «диверсия» скоро снова вернется в политический лексикон Европы. Единственный вопрос, который у меня в связи с этим возникает, последует ли симметричный ответ. Вот видите, какой большой текст я вам прочитал. Теперь стихи. Так, тут вы еще кое-что написали. Давайте поставим лайк. В правительстве РФ заявили о необходимости построить железную дорогу к Индийскому океану. Да. Так. Так, сейчас посмотрим, что еще тут написано. Так, хорошо. Теперь стихи. Это сейчас у вас будет все в порядке со стихами. Так, подождите. Ага. Сейчас, дайте мне найти. Вот послушайте абсолютно гениальное стихотворение. Вот без дураков, гениальное стихотворение. Просто гениальное. Терпи, мой родной, терпи. Страдай, мой родной, страдай. В чужой постели не спи. Кусок чужой не съедай. Не зарься на скарб чужой. Не пачкай чужую честь, не будешь горбат душой, а будешь такой, как есть. Надежды чужой не гробь, досады чужой не множь. Ты человек, ты дробь, правды и кривды дрожь. Пестуй детей чужих, падок не будь на месть. Будешь не дрянь, мужик, а будешь такой, как есть. Храмов чужих не хай, веры чужой не пни, с нищим дели сухарь, родине долг верни. В худшие дни не трусь, в лучшие не наглей. Может быть, я вернусь матерью быть твоей. Абсолютно гениальное стихотворение, которое написала много лет назад Юна Морец. Теперь свежее. Тут вам надо потерпеть, потому что мне надо зайти туда, где это стихотворение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взято с официального сайта Юны Морис. Почему вы меня не жалеете? Почему я должен это читать? Трамп с Нетаньяхой, войны паразиты. Трамп с Нетаньяхой, антисемиты. Главный успех этой пары злодеев. Всюду теперь ненавидят евреев. Трамп с Нетаньяхой обрушили ад. на Газу, Иран, на Ливан. Результат. Ненависть всюду к евреям, к размаху, победобесия, где Трамп с Нетаньяху, этот возглавили адский захват. Жрачку огромных земель, территорий, стран и народов на этом просторе Трамп с Нетаньяху мечтают зверея устроить ривьеру как можно скорее. Где будет, владея великой державой, звездить Нетаньяху победой кровавой? Где Трамп с Нетаньяху войны паразиты и самые зверские антисемиты, а главный успех этой пары злодеев, что всюду теперь ненавидят евреев? Участников этого мероприятия, включая Уиткофа и Трампозятя. Два паразита, две заразы, они войны открыли кран, они сожрали землю Газы, они напали на Иран, где обещают оба гада Иран угробить в бездне ада. Простите. Извините. Иран угробить в бездне ада, и оба эти трупоеда вопят, что всюду их победа. Но ни одной победы нет у этих гадов, чей портрет осатаневших два маньяка. Трамп с Нетаньяхой, трафарет, где на двоих одна мордяка войны, которой нет конца. Войны мордяка местных тварей, в победобесие угаре у этих тварей нет лица. Транс с Нетаньяхой две утробы, а сатаневшие гитлерни вопят с восторгом, что они Иран прихлопнут крышкой гроба. Иран на тот отправят свет, кошмары Трампа с Нетаньяхой. Иран на это дал ответ, ко всем чертям послал их нахуй. Точнее, чем эта рифма, нет, в ней точный адрес и его портрет. Оргазмы сладострастной групповухи у Трампа с Нетаньяху в зверском духе. Оргазмов сатанизма гитлерья, где лютоедство сладостно творя, они мечтают о победе в бездне ада, где их оргазма кровожадная громата детьми нажрется, стариками с голодухи, у Трампа с Нетаньяху в зверском брюхе, где это брюхо называют рыком льва, брюхастая вампирством голова, где Трамп да Нетаньяху оба двое рычат одной брюхатой головою. Одним желудком сатанизма воя, от голода мечтая шар земной, сожрать их сатаническая рать, рычит мечтой сожрать все страны до одной, сожрать вдвоем, переварить вдвоем, в дерьмо в итоге превратить объем народов стран, что корчатся от страху, в вонючем духе, в брюхе Трампа с Нетаньяху. Не прекращай поэтому огонь, Россия, сделкой называя брюхо вонь. Господь людей, Он с нами с детских лет. Я вижу с нами Бог, победы свет. Включает Божий дар моей стране, где сталинградит брюхо гитлерне. Народ, который огненной стеной за родину победы над войной, над сатаной войны, точнее говоря, где меч победы в брюхо гитлерья, Россия всадит, родина моя, не прекращай поэтому огонь, Россия сделкой называя брюховонь. Вот конец этого стиха. Анти, вот я бы послушал мнение Шендеровича об этом шедевре. Он же литератор. Ну, я думаю, что вы и сами, будучи или не будучи литератором, можете сделать вывод. Тяжело, знаете, тяжело. 1600 лайков, спасибо. Знаете, люди по-разному стареют. Понимаете? Но тут ведь в чем парадокс? Люди стареют, там, например, теряют память, ну и так далее. Возраст, вы знаете, тяжелая вещь. Но здесь же другая история. Понимаете, вот эта измена, вот это трюк, ну не трюк, а эффект Соловьева, когда вот есть один человек, а потом он вдруг что-то с ним происходит. Понимаете, вот это вот такая трагедия, потому что я не зря прочитал вам ее стихотворение, которое было до этого. Она гениальная абсолютно поэтесса. Нет, она просто, Алекс Финк не, была не хорошим поэтом, она гениальный поэт. Я ее мало знал и посмотрел ее стихи. Это же просто феномен. И детские стихи, и взрослые стихи. Вот это стихотворение, которое я вам прочитал. И понимаете, и вдруг вот такое. То есть меня в ней поражает не качество стиха, вот эта игра словами, вот это все вот это вот такое, ну, что трудно даже читать. Ведь не об этом разговор. Разговор о том, почему она неадекватна. Понимаете? То есть... Вернее, не неадекватно, а почему она перевернулась? Это вопрос. Да, вот Анна Маркс, у меня где-то есть сборник ее стихов. Найдите, прочитайте. Великая поэтесса. По-настоящему, без дураков. Ой, там такие стихи и о любви, и о... Ну, обо всем. По-настоящему. И это по-настоящему, в ее смысле. Понимаете? В ее понимании. Да, Милочо, какой контраст. И вот это для меня, как я вам уже говорю, самая большая загадка. Как меняется, как человек решает, знаете, как в фильмах, когда им что-то овладевает. Да, то же самое происходит и с Латыниной. Да. Но Латынина не так стара, но не знаю. Упаси Боже, чтоб такое произошло со мной или с моими друзьями, или с моими детьми. Понимаете? Упаси Боже. Завтрашнее расписание, как обычно, статья дня. Прочитайте, пожалуйста, статью дня. Очень интересно. Как Россия... Россия – главный враг Израиля. Так оно получается, потому что Россия выгодоприобретатель. Вам будет интересно. Лайки поставьте, поддержите канал как можете. Благодарю вас, мы поработали час 35, спасибо. Плюс завтра два эфира, как бы, два эфира. Кстати, я завтра утром у Плющева. Кому интересно, посмотрите. Посмотрите. Вот 36 путеводных звезд пишет, с Латыниной вроде несколько проще, деньги. Вы понимаете, что значит деньги? За деньги можно, например, сдать информацию, там, не знаю, продать человека, ну, имеется в виду, вот что-то такое физически сделать. Но ментально поменять свою позицию человеческую – за деньги очень сложно, потому что есть ваши убеждения, понимаете? Она и без этого хорошо зарабатывала. Все, пока.